Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Биороман. И когда я забуду все, что я любил, я умру. Гайто Газданов. Увертюра. Я пишу для тебя. Я не могла понять, зачем и для кого буду писать эту книгу, пока не увидела ее. Случайно на улице шла мимо. Девушка лет 18 в мешковатом черном пальто, длинные русые волосы, кое-как подстриженная челка, что-то нелепое в фигуре и в манерах, что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистое и ужасно трогательное. Она не видела меня, увлеченная своей книжкой или своими мечтами. Она смотрела куда-то серо-голубыми северными глазами, а я замерла в узнавании. Я так хорошо знала этот зачарованный рассеянный взгляд, эти обкусанные ногти, эти бедные разбитые туфли. Я всем нутром ощущала, как она талантлива и как несчастна. Я знала, что еще долго-долго придется ей быть талантливой, неизвестно в чем, и несчастной, а это уж слишком ясно, отчего. Это женский мутант. Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу. Это женщина, которой досталась искорка творческого разума. Это я. Это я несколько десятилетий тому назад, с отчаянным туманом в голове, зачитавшаяся до одури, бредущая по городу. Видимо, такие всегда были, есть и будут. Наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов 5-7 от общего числа. Или уже больше, или все-таки меньше. Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу, которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе, выстоять и, быть может, победить. На этом месте многие читатели могут надуться, скажут, а что, если у нас ногти не обкусанные и взгляд не зачарованный? И если мы вообще мужчины средних лет, так что ж, нам и книжку эту читать не разрешается. Что вы. Сегодня я приглашаю всех. Я же буду рассказывать о своей жизни, а это вызывает аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала жизнеописания людей, с которыми не имела ничего общего ни по полу, ни по возрасту, ни по судьбе. Но чем дальше от себя, тем даже лучше. Своё-то мы и так знаем. Пусть ко мне на огонек приходят самые разные люди, пожалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме неведомой подруги или ученицы, которую никогда, наверное, не встречу в реальности. Это я сама 18 лет, возродившаяся вновь, сейчас, в этом мире. Мне кажется, ей сейчас горько, трудно, странно. Ее мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей делать, куда идти, где ее путь. Мир жарко и пошло наваливается на душу, бормочет бредово и сбивает с толку, а настоящих друзей мало, почти нет. Их может не быть вообще, так бывает. Я окликаю тебя. Эй, ты, да-да, ты, с толстой книжкой в руке, в стоптанных туфельках, с туманной, гудящей от слов головой. Тебе кажется, что ты одна? И это так, ты одна, но ты не одна. Побудь со мной, послушай меня. Я расскажу, как долго и трудно шла к самой себе. И еще неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни нельзя вывести никакого урока, но что-то понять из нее, мне кажется, можно. Я вас не боюсь. Моя первая книжка, сборник эссе «Похвала плохому шоколаду», вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои сочинения в книгу, уже отмотав срок в 45 лет. В следующем, 2004 году, появился мой первый роман «Смерть — это все мужчины», и я стала считаться писателем, которым, конечно, было от рождения, чего мир просто не знал. Но почему так поздно? Что это за литературный дебют такой в 46 лет? Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные, разных лет, простите, я писала, писала, только никому не показывала и ничего не завершала. Тут дело, конечно, не в семье, муж, двое детей, которая брала силы, но уж не настолько, чтобы не смочь написать книжку. Каждый день по страничке, через год будет книжка. И не в трудностях самого процесса, все ж таки молотить на машинке было очень утомительно. Но вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие. Бывало, что я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее, я написала за 3 дня пьесу «Рождение богов», зеленой шариковой ручкой в припадке вдохновения. Стало быть, и это не оправдание. Даже безверной Софьи Андреевны, жена Толстого переписывала его сочинение, но у меня не может быть жены, я сама жена. Давно могла бы ты, девушка, написать свою «Войну и мир». Ну так в чем же дело? Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением. Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до великого одеревенения моя душевная природа состояла как тело матерого бойца из ран, ожогов, синяков, обморожений и прочих злополучий в разных стадиях заживления. В детской жизни было 2 горестных случая. То есть их было 222, но эти запомнились острее всех. Меня отдали в школу, и еще 7 лет не было. Зачем сидеть в детском саду смышленому ребенку, который свободно читает и пишет? Трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмую отъединенность от мира, чрезмерную ранимость просто не заметили. Я всегда была скрытной, коренное свойство натуры. Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что несколько раз на людях описывалась от страха. Дети смеялись. Учительница, добрейшая Тамара Львовна, взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не было, травли там или постоянного издевательства. Дети были неплохие, потом я подружилась с некоторыми и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно. Дома ничего не сказала. Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продленку 6 часов в школе делать уроки, читать под надзором. И кормили еще какой-то дрянью. Так ужасно была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса, а я-то выросла на гениальной бабушкиной стряпне, что я не могла это есть и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под стол. Кухонная работница заметила самоволку и стала возмущенно орать. Крупная злая бабища, а я тогда была маленькая, тихая, с косичками. Она заставила меня лезть под стол и собирать эту горькую, невыносимую картошку. И я не посмела сопротивляться. Через 6 лет смогла. Всему школьному режиму смогла дать отпор, о чем расскажу. А тогда сил не набрала еще. Полезла под стол, ползала там среди школьниковых ног, собирала картошку. Они смеялись. Ох, как они смеялись. Помню атомную смесь жаркого красного стыда и соленых изобильных слез. Я думаю, надолго остался ужас сделать что-то не то, над чем будут смеяться. Но его больше нет. Страх перед насмешками и осуждением людским ушел вместе с другими человеческими свойствами, из которых более всего мне жаль чудесные способности любить на ровном месте. Она, эта способность, очень скрасила мне жизнь. Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не люблю. И оттого совсем не боюсь. Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за детей. Многие люди меня восхищают. Есть те, кто дорог и симпатичен, но любви больше нет. Надорвалась. Устала я любить. Мне кажется, если быть честными и посмотреть внимательно и строго вглубь жизни, уходит любовь-то, утекает от нас. Ну, об этом мы еще поговорим. А сейчас важно то, что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела и собирается рассказать о своей жизни, дерзко выкрикивая «Я вас не боюсь!» И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда меня оскорбляют, мне больно, но через 2-3 дня все проходит. Женщины часто воспринимают триаду «деньги, слава, любовь» как возможную защиту от холода и боли. Любовь тоже боль, но иного рода. Однако я выучилась жить и с холодом, и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправлены в дальнее поселение с важным письмом. Я терплю боль, как терпит ее человек с вылезшим гвоздем в ботинке, который ежеминутно терзает пятку, и ботинок почему-то нельзя снять. Тем более, что радость, хоть не каждый день, как солнце на севере, но согревает душу. Пока что все терпимо. Зря я так боялась. Я что-то знаю? Я. Забавно придумала Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении «Обладать и принадлежать». Я-я. Внутри нас действительно живет какая-то я-я, и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать. Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках, которые до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы, где писал без придумок, с натуры, людей, годы, жизнь. У него есть пассаж про художника Лебедева, который любил самые обычные свои движения сопровождать торжественным. У меня есть такое свойство. У меня есть такое свойство. Я терпеть не могу винегрета. Ах ты, батюшки, свойство у него. Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно сообщающих нам совершенные пустяки, как рельефные, полные смысла, личные свойства. Я пью только зеленый чай. Я плохо сплю в поезде, не люблю печенку. Ну а что, собственно, нам говорят про человека подобные свойства? Ничего. Разве что помогают притереться к индивиду, если судьба его к вам привела, приткнула. Если он ваш гость, к примеру, ладно, заварим ему зеленого чаю, не дадим печенки. Мы гуманисты. Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий. Почти не читаю художественной литературы. Она меня утомляет, мне скучно. Русский рок? Нет, не перевариваю. Увольте. Сейчас хожу только в студию театрального искусства Женовача. Это лучшее, что есть в Москве. Уже ничего. Можно какой-то разговор затеять. Поспорить хотя бы, правда. Те воображаемые фразы, что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить с ним будет трудно. Но я веду к чему? К тому, что самоопределение через набор свойств чаще всего маленький я-я-театр. Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя, а потом его еще и проанализировать. Не только перевоплотиться в образ себя, но и рассказать о нем, выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа. Поразительно, но многие с этим справляются отлично. Никто не сообщает только одного, каков его обычный процент лжи в рассказе о себе. Никто и никогда. Так что, общаясь с человеком, имеешь дело с двумя существами, с ним и с его художественным образом. Крайний вариант такого раздвоения изумительно сыграл актер Сергей Рускин в роли Иудушки Головлева, «Господа Г.» по роману Щедрина «Господа Головлевы», театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Петербург. Иудушка — бездушный выродок. Он родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными хищными первобытными инстинктами. Что-то ужасное есть его в полной бабьей фигуре с адскими ледяными глазами, что-то от нелюди, тролля, болотной нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу. Он обирает ближних с неумолимостью насекомого. И при этом слово «Бог» не сходит с его уст. Принимаются смиренные позы. Он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным. «Ага», — скажете вы, — «но придумка себя идет изнутри. Есть же объективные показатели». «Хорошо». Я смотрю на себя в зеркало. Вижу немолодую женщину среднего роста, очень крупную, полную, с огромной грудью и животом. При этом у меня тонкие запястья, щиколотки и шеи. Осветленные волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза зеленые, но многие утверждают, что голубые — странный, неразгаданный мной эффект. Слева в углу губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только за русскую, лишь однажды за польку. Помню, как линфильмовский гример Коля, когда я пришла на грим для картины «Мания Жизели», посмотрел в зеркало и сказал: «А что ее гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил: «Типа Крупской». Хорошее русское лицо, типа Крупской. Хорошее, нормальное русское чудище женского рода. Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую. Ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки. Ничего. Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю, и называю ее мать-тьма, великая тьмать, и мое тело нужно только для поддержки ее временных границ. Она заперта во мне. Она где-то есть в полной мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во мне. Она меня создала, и я не могу не отзываться, когда она зовет. Тьма доходит до головы, но там она всевластия уже не имеет. Туда она протекает во время сна полностью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает, оставляя густые, темные, долго высыхающие следы. Там, в голове, неравномерный свет, то блистающий и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так разрастается, что чудится, будто заливает он всю тьмать, затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда ее не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда. А среди борений света и тьмы кто там поет и чирикает? Да так, какая-то птичка. Вот залетела и поет. И я ее спрашиваю утром: «Ну что, как дела? Будем жить?» И она отвечает: «Да-да, будем жить, жить. Птица моя капризница. То запечалится вдруг, то развеселится. Но вообще-то она питается радостью и дарит мне ощущение полета. Хотя где она там летает, уму непостижимо. Но кто же здесь я? А вот все это хозяйство вместе и есть я. Все это хозяйство, да притом в динамическом развитии от нуля до наших дней. Об этом расскажет вам мой биороман. Буду писать спокойно и просто. Занавес, занавес. Поднимайте занавес. Я готова». Глава первая. Недоношенная. Начало моей жизни было самое ужасное. Беременность 22-летней мамы Киры протекала непросто. Она часто падала, причем на живот. Вообще жизнерадостная выпускница Ленинградского военно-механического института, блиставшая в знаменитой самодеятельной драме военмеха, только что вышедшая замуж за такого же простофилю, о семейном быте, рождении и воспитании детей подозревала смутно. Вечером перед ночью моего рождения мама играла с приятелями в преферанс. Надеюсь, хоть это прошло у нее удачно. Мама играла неплохо, знала варианты. Сочинку, Ленинградку. Итак, мое рождение было запланировано на обстоятельный, солидный и праздничный январь. А случилось в невротическом революционном Достоевском ноябре. Я родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде около часу ночи, даже не семимесячной, а 6 месяцев 2 недель в клинике Отто, что на Васильевском острове, и весила 1 кг 700 граммов. Сразу же после родов меня отправили в барокамеру, специальный инкубатор для недоношенных. Этим благородным делом заправляла легендарная женщина, которая, как говорили, выращивала с 900 граммов и приводили в пример артиста БДТ Михаила Данилова, как именно такого вот, выращенного из ничего. Действительно, Данилов был убедительным аргументом в пользу цивилизации супротив Торпейской скалы. Он был круглолицый, умный, вроде бы крепенький, талантливый, острый, но при этом глубоко печальный внутри и словно бы снедаем тайными болями и недоумениями. «Проходит ли бесследно для крошечных существ эта самая барокамера?» — размышляла я впоследствии. «Там, конечно, тепло и кормят регулярно, однако нет никакого спасительного материнского живота. Одиночество, тишина. И в этом одиночестве, затаившись, существо напрягает все жилочки организма, чтобы выжить.